В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москве произошел взрыв в подвале общежития на улице Подъемная. Пострадавших не сообщается. В Самаре пройдет пикет правозащитников в защиту политзаключенных. В Таллине открывается конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. В Москве минувшей ночью произошел взрыв в подвале 16-этажного общежития на улице Подъемная. В окнах с 1 по 8 этаж вылетели стекла. Спасатели эвакуировали жильцов, информации о пострадавших нет. На первом этаже, по данным МЧС, располагаются магазины и игровой клуб. Причина взрыва пока неизвестна. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил подготовить к рассмотрению в Совете Безопасности три вопроса, связанные с основными угрозами стране.
Первое – это угроза возможного технологического разрыва. Второе – это угроза, связанная с неблагоприятным развитием ситуации в демографической сфере. И третье – угроза в сфере национальной безопасности, применительно к обороне прежде всего.
Путин поручил подготовить доклады главе правительства Михаилу Фродкову, первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру министру обороны Сергею Иванову. В Самаре сегодня правозащитники проводят пикет в защиту всех политических заключенных. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
В пикете примут участие представители самарских правозащитных организаций «Свободное общество», «Право и свобода» и «Объединение Голос». Пикет приурочен к дате суда над Михаилом Трипашкиным и годовщине приговора, вынесенного год назад Михаилу Ходорковскому. Пикетировать здание управления судебного департамента Верховного суда Самарской области будет один правозащитник – Александр Лашманкин. 200 гражданских активистов вынуждены участвовать в акции как зрители. У самарских властей не просто получить разрешение даже на одиночное пикетирование. Во время пикета пройдет сбор подписей в защиту российских политзаключенных. Подписи самарцев будут направлены президенту России Владимиру Путину. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В Таллине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. По завершении конференции участников примет президент Эстонии Арнольд Рюйтель. В понедельник в Москве состоялась так называемая мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Основное внимание на встрече было уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. Вопросы доставки продовольствия и медикаментов, а также отправки в разрушенные районы медицинского и технического персонала обсуждались в понедельник в Женеве на встрече представителей ООН с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, находящаяся с визитом в Турции, призвала к введению экономических санкций против Ирана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
На переговорах обсуждались двусторонние отношения, перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Глава израильского МИД заявила о необходимости введения экономических санкций против Тегерана. По словам Ципи Ливни, Иран, который в ближайшее время может создать ядерное оружие, будет угрожать не только региону, но и всему миру. На совместной пресс-конференции с Ципи Ливни министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль заявил, что Анкара выступает за превращение Ближнего Востока в безъядерную зону. Турция озабочена нарастанием напряженности в регионе и выступает против распространения ядерного оружия, которое угрожает всем соседним странам. Стороны также заявили, что ни Израиль, ни Турция не планируют наносить удары по Ирану и настаивают на мирном решении конфликта. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода», новости.
В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащие из США и переводчик. Они были убиты в Багдаде при взрыве мины, заложенной на дороге. Еще одна журналистка тяжело ранена. Там же в Багдаде при взрыве заминированных автомобилей в Суннитском квартале погибли не менее 20 человек, среди которых было много студентов. Европейский Союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организаций «Тигр освобождения» Тамил и Лама. Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. Недавно тамильские «Тигры» прервали переговоры с властями Шри-Ланки о прекращении длящейся уже около 20 лет гражданской войны и предупредили, что их изоляция лишь осложнит мирный процесс. Если Черногория отделится от Сербии, то вопрос о ее вступлении в Евросоюз мгновенно не решится. Об этом заявил член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС, Оли Рен, выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.
Черногория имеет такую же перспективу в Европе, как и другие западно-балканские страны. Тем не менее, как я сказал Мило Джукановичу, мгновенного решения этой проблемы нет.
Оли Рен призвал руководство Черногории незамедлительно начать переговоры с Белградом. 21 мая в Черногории прошел референдум по вопросу о создании суверенного государства. По предварительным данным, более половины избирателей поддержали эту идею. Итальянская полиция раскрыла преступную сеть, которая занималась торговлей и эксплуатацией детей в Европе. В ходе совместной полицейской операции сразу в нескольких странах – Италии, Болгарии, Германии и Австрии – задержан 41 человек. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, нарушении миграционных законов, наркоторговле и отмывании денег. Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухнедельную поездку по Транссибирской магистрали. Сегодня он посещает Владивосток. До этого Коэльо побывал в Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске. Путешествие по России, начавшееся в Москве, Коэльо назвал паломничеством, которое он посвящает Александру Солженицыну и его книге «Архипелаг ГУЛАГ». Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, около 16 градусов тепла. В Петербурге облачная с прояснениями погода. В первой половине дня дожди, во второй прекращение осадков и 15-17 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. В России начинается испытание вакцины от птичьего гриппа для людей. В Петербурге пройдет 10-й международный фестиваль искусств Сергея Сколков и его друзья. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет художественный руководитель международного фестиваля искусств Сергея Сколков и его друзья, сам Сергей Осколков. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в России начинается испытание вакцины от птичьего гриппа для людей на добровольцах. В результате может появиться технология выработки таких вакцин. Однако может так случиться, что готовая технология не поможет, если вакцину по-прежнему будут получать из куриных эмбрионов, которые станут первыми жертвами эпизоотии. Об этом корреспондент Радио Свобода Ольга Беклемищева беседует с профессором Юрием Генденом, участником проекта со стороны Института вакцины и сывороток имени Мечникова.
Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, насколько мне известно, ситуацию пандемии, вызванную вирусом птичьего гриппа, маловероятной. Тем не менее, работы идут. Каковы шансы, что эта вакцина окажется нужна и полезна?
Эта работа проводится в ряде стран, поскольку ряд специалистов все-таки считает, что нельзя исключить пандемию. Мы должны бы сейчас уже к ней готовиться. Проблема заключается в том, что вирусы гриппа H5 обладает значительно более низкой иммуногенностью в сравнении с вирусами гриппа человека. То есть ту технологию, которая оказывается достаточно эффективными при приготовлении вакцины против вируса гриппа человека, придется менять. ВОЗ сейчас рекомендует идти по пути не увеличения дозы антигена, а по пути нахождение оптимального адъюванта, который мог бы с теми же или, может быть, меньшими дозами антигена вызывать достаточно высокий уровень иммунитета. Вот такого рода исследования сейчас проводятся в ряде стран. В лаборатории ВОЗа был приготовлен специальный штамм из вируса гриппа H5, который был выделен во Вьетнаме. Вот этот штамм был предоставлен ВОЗом с просьбой, чтобы они проверили возможность изготовления из этого штамма вакцины и эффективность этого препарата.
Правильно ли я понимаю, что проблема, стоящая перед человечеством в данном случае, состоит в том, что если, не дай бог, пандемия вспыхнет, у нас просто куриц не хватит, чтобы сделать необходимое количество доз без какого-то технологического рывка?
Не хватит эмбрионов. Такие вещи уже были, когда несколько лет назад в Голландии была эпизоодия, и там очень много кур погибло, они имели большие сложности с выполнением обязательств по производству человеческой вакцины, потому что не было эмбрионов.
А попыток сделать не на куриных эмбрионах вы
вот
не наблюдаете?
Сейчас есть две фирмы уже, которые отработали полностью технологию производства вакцины человеческой на культуре клеток перевиваемых. Мы не знаем, когда возникнет пандемия. А эмбрионы для производства вакцины заказываются обычно за 6 месяцев. А если вы на культуре ткани это делаете, за неделю вы можете в 10 раз увеличить производство вакцины.
В России никто не занимается?
У нас занимаются, вот мы занимаемся. Теперь мы называемся Институт сывороток вакцины имени Мечникова.
О создании вакцины против птичьего гриппа для людей с профессором Юрием Генденом беседовала Ольга Беклемищева. И в продолжение этой темы прозвучит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, опасаются ли они появления новых болезней, угрожающих человечеству.
При нашей науке может появиться что угодно, при наших продуктах. Ну, я фаталист в этом отношении. Что будет, то и будет. Я считаю, что если человек предрасположен к этой болезни, он ее поймает. То есть отношения достаточно спокойные. Все равно рано или поздно умрем. Ну, случится и случится. Как повезет.
Тот же СПИД, это же не на пустом месте возник. Я, конечно, к сексуальным меньшинствам отношусь, ну, никак. Несчастные люди, я считаю. Ну, я их, конечно, не убиваю, но и не очень приветствую. Поэтому, может быть, как-то их наказывают за это. И от этого же возникло. А хотелось бы чего-то для души.
Не боюсь. Человечество все равно не вымрет. По крайней мере, и раньше были другие болезни, которые тоже уносили миллионы. Но находили противоядие. Все равно найдутся какие-то способы, методы.
У меня есть существующие, уже пугают. Не исключено, что что-то новое появится еще хуже. Мне кажется, человек сам во многом виноват. Должен, наверное, как-то себе разобраться. Что-то мы не так, значит, делаем.
Не знаю, у меня практически не болею. По-моему, больше душевных болезней появляется. Все же из-за души идет. Организм какой-то совсем справляется, если с душой все в порядке.
Конечно, опасаюсь. Будут постоянно, я думаю. Это может быть несовместимость какая-то организмов. Я не медик.
Я как-то не очень боюсь. Я, во-первых, верующий человек. И думаю, что Богом все определено. И что будет, то будет. А так страха нет. Может, мир очень грешен стал, люди себя ведут неадекватно, плохо друг к другу относятся, во-первых. Надо более миролюбивое общество, чтобы друг друга любили люди, и тогда будет все хорошо.
Вирусы эволюционируют, наверное, такое возможно. Может быть, наш неправильный, прям скажем, не богоугодный образ жизни такой. Очень свободны мы стали в своих поступках, ничего не боимся. Думаю, что все-таки вопросы нравственности надо как-то будировать в обществе. Все-таки мы должны чего-то опасаться в этой жизни. У нас сейчас нет страха ни перед карой Божией, ни перед болезнями, ни перед чем.
Естественно, читаешь книги, смотришь телевизор и просто приходишь к выводу, что это наверняка сделано рукой человека. Наш человеческий ум настолько сам себе делает зло, то есть возможно то, что кто-нибудь придумает еще новую какую-нибудь заразу, это вполне возможно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы появления новых болезней, угрожающих человечеству?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Есть ли какие-то главные темы сегодняшних газет?
Доброе утро. Несколько довольно интересных сообщений. Вчера в Петербурге было объявлено создание нового молодежного движения «Смена». Оно станет молодежным крылом Социалистической единой партии России. Об этом пишет сегодня питерский «Коммерсант». По словам руководителей движения, их цель – создание партийного кадрового резерва для работы в органах власти. При этом сторонников будут набирать среди студентов технических вузов и молодых депутатов муниципальных собраний. Как заявил руководитель петербургского отделения партии Игорь Чурбанов, новое движение возьмет от скинхедов искренность, а от наших законопослушность. Эти слова питерские коммерсанты выносят в заголовок. Социалисты возьмут пример со скинхедов и наших. Несколько крупнейших газет северо-запада России теперь будут выходить со специальной вкладкой, которая будет представлять собой фактически общерегиональную газету на базе петербургской газеты «Невское время». Об этом сообщает сегодня газета «Смена», которая, кстати, входит в тот же холдинг, что и «Невское время», в Балтийскую медиагруппу. Новый проект обсуждали вчера в здании полпредства. Среди участников такие издания, как «Псковская правда», «Калининградская правда», «Красный Север» и «Архангельск». Вместо комментария «Смена» цитирует слова главы холдинга «Балтийская медиагруппа» Олега Руднова. «Объединение сил поможет решить самые сложные задачи». Конец цитаты. И финский юрист Кари Сильвинойнен призывает соотечественников начать кампанию за возвращение земель, ранее принадлежавших Финляндии. Имеется в виду Карелия и Карельский перешеек. Эту инициативу комментирует сегодня «Вечерний Петербург». Финский юрист предложил переселенцам из Карелии отыскать старые документы о бывшем владении недвижимостью и землей и обратиться с требованием о реституции к президенту России. Как пишет газета, таких желающих, судя по всему, найдется немного. Большинство опрошенных газеты финских петербургских финнов относятся к этой и скептически. Скорее всего, в данном случае имеет место всего лишь попытка устроить личный пиар, пишет «Вечерний Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью произошел взрыв в подвале 16-этажного общежития на улице Подъемная. Спасатели эвакуировали жильцов. Информации о пострадавших нет. Причина взрыва выясняется. В Самаре у здания Верховного суда области местные правозащитники планируют провести сегодня пикет в защиту политических заключенных, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Россия в ближайшие 9 лет намерена потратить на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. В Кабуле введен комендантский час после самых крупных беспорядков с момента свержения режима талибов в 2001 году. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Итоги Каннского кинофестиваля, Берлинский конгресс пен-клуба, выставки Лори Липтон в Лондонском музее Фрейда, обзор российских книжных новинок, интервью с документалистом Сергеем Мирошниченко. Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио «Свобода». Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». С 1 по 18 июня в Петербурге пройдет 10-й международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и его друзья». В концертных и выставочных залах Петербурга, Петергофа и Оранинбаума запланировано 18 концертов, 4 художественные выставки, 2 театральные постановки, 2 киновечера, поэтические чтения, музыкально-художественный перформанс, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Этот фестиваль проходит каждое лето во время «Белых ночей». Его художественный руководитель, композитор и пианист Сергей Осколков. Среди российских музыкантов, участников фестиваля, виолончелист и дирижер Сергей Ралдугин, солистка Мариинского театра Ольга Кондина, пианист Александр Сандлер и другие выдающиеся исполнители. В программе фестиваля есть уникальные проекты, например, восстановленный и оркестрованный Сергеем Осколковым неизвестный шедевр, концерт для фортепиано с оркестром на тему знаменного распева Максима Бражникова, исследователя музыкальной культуры Древней Руси, который, несмотря на гонения и запреты, еще в сталинское время впервые расшифровал русские знаменные распевы и собрал их по крупицам в разных уголках страны. Этот концерт ему предлагали посвятить партии и правительству, но ученый отказался, и музыка пролежала в архиве 50 лет. Другое уникальное событие – программа «Зримая музыка. Световой музыкальный строй». Найти и запатентовать научно обоснованное соотношение звука и цвета, над поисками которого бились Ньютон, Гёте, Скрябин, Эйнштейн, удалось художнику и музыканту Валентину Афанасьеву.
Не зря живопись пришла к абстрактной живописи, когда уже ее называли музыкой красок, но не могли сопоставить отношение цветов по тем музыкальным закономерностям, по которым систематизирован музыкальный строй. Вот мне удалось цвета систематизировать таким образом, что вот мы не проявляем ту музыку, которая существует, скажем, в пределах там 3 октав или 4, А мы пишем партию, играют, допустим, контрабасы и туба в очень низком регистре, флейта пикколо в очень высоком регистре, а в еще более высоком регистре партия цвета идет. Но все получается очень хорошо, когда это подчиняется общим законам музыкальной организации. Вот мне это удалось сопоставить. Все это предназначено, конечно, для композиторов будущего. Конечно, музыки еще для этого светового инструмента не написано, но кому бы пришло в голову писать, скажем, музыку для трубы, пока труба еще не изобретена.
В концерте в Смольном соборе примут участие 4 музыканта, играющие на специально спроектированных световых клавиатурах, отвечающих за различные уровни музыкального пространства. Сергей Осколков специально написал произведение, включающее и световую партитуру. 60 прожекторов переведут звучание хора и оркестра в краски.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях композитор, художественный руководитель фестиваля искусств Сергей Осколков и его друзья и президент одноименного фонда поддержки культуры Сергей Осколков. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Наши слушатели, как всегда, могут задать свой вопрос гостю по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Сергей Александрович, ну вот когда проходил первый фестиваль, когда его только организовывали, вы думали, что это будет вот такой долгосрочный проект?
Ну, о долгосрочности, конечно, хочется всегда думать, но, знаете, Господь Бог нами управляет, и ничего не ведомо. Кажется, что мы живем вечно, и все будет всегда. Это вот мне близко такая. А фестиваль вообще первый, когда начинался, он был очень маленьким, камерным, и мне хотелось, чтобы он и таким и остался, чтобы приезжали только действительно близкие друзья, музыканты, художники, поэты, композиторы, вот, и друзья в виде публики. И сейчас, собственно, все то же самое, только круг расширился, и география, и количество участников.
Вас это беспокоит, то, что так расширился, или радует?
Ну, радует, конечно, хотя и беспокоит. Ну,
беспокоит сейчас... почему?
Беспокоит, потому что, к сожалению, теряется камерность происходящего. И если на первых фестивалях мы ограничивались географически парком, замечательным парком музея-заповедника Ораниенбаум, и там все это начиналось, то сейчас и количество участников, и количество мероприятий не позволяет нам вот так локализовать это событие.
Ну а что мешает вам? Ведь вы же в вашей власти ограничить все это. Пусть бы он оставался таким. Или это уже то, что требует публика, которая привыкла к вам приходить? Или это требуют те люди, которые поняли, что вот ваш фестиваль — это некая такая своеобразная площадка, где они могут заявить о себе?
А вот и первое, и второе, и третье. Все вместе. Есть требования, скажем, наших помощников, партнеров, которые помогают нам и финансово, и морально. И им интереснее, конечно, на более широких площадках представиться. Также концертный зал, который существует в Петербурге, местоположение, когда в выходные дни можно приехать за город, в Петергоф, Ораниенбаум, а в будние дни ближе публике добираться в городе. Поэтому разные причины, почему мы расширяем географию. Первым шагом был, так сказать, вот моего такого падения, это был перенос части мероприятий в Петергоф. Я живу в Петергофе, и мне сказали, как же ты живешь в Петергофе и не проводишь концерты. И вот, по-моему, на третьем фестивале мы часть концертов провели в Петергофе, и с этого началось потом Стрельно, потом Петербург, Дом композиторов, Шереметьевский дворец, Константиновский дворец и так далее, и так далее.
А вот в этом году не помешает проведение фестиваля то, что, скажем, в Ораниенбауме производятся реставрационные работы?
Я думаю, что реставрационные работы никак не помешают. И более того, скажем, фонд поддержки Ораниенбаума в этом году помогает нам в проведении фестиваля, чему мы очень благодарны. Другое дело, что предстоящий саммит. Здесь никто не знает, как будет, перекроют дорогу, скажем, 3 июня или 2 июня в Петергоф, и сможет ли оркестр...
Но саммит-то будет в июле.
Да, саммит будет в июле, но уже в июне встречаются разные министры.
Ну, кстати, 3 числа как раз в Ораниенбаум приезжает Герман Греф открывать катальную горку, а торжественное открытие фестиваля тоже на это число, ну, да, вот, приходится.
Германа Оскаровича мы приглашали тоже на фестиваль, мы с ним в переписке даже вот теперь состоим с министром. Министр культуры Соколов должен приехать, может быть, на закрытие фестиваля. Ну, бог даст, приедут. Не знаю.
Для вас присутствие таких первых лиц, можно сказать, имеет какое-то значение?
Ну, первые лица для нас всегда имеют значение. Хотя музыканты, да и художники, а уж не говоря о поэтах, народ такой своеобразный, вольный народ.
Вот и именно эта камерность не разрушается, вот даже этим.
Разрушается. Вот я стараюсь удержаться в этих рамках, чтобы все было по-домашнему. А по-домашнему на стадионе невозможно расположиться. Поэтому не знаю, как будет.
Вот как вы считаете, все-таки фестиваль, который вы проводите, для узкого круга публики и, может быть, для подготовленной публики, или он все-таки рассчитан на достаточно широкий круг?
Он рассчитан на достаточно широкий узкий круг. То есть
интересная формулировка.
Да, публика подготовлена к тому, что искусство и культура, культура имеется в виду как искусство все-таки, и как наше поведение в жизни, требует приложения усилий, нравственных усилий и духовных усилий. Для того, чтобы воспринимать искусство, нужно трудиться. Вот, а не просто одеть плеер.
Прийти развлекаться.
Да, это не развлечение. Безусловно, есть элементы развлечения, но это не только развлечение.
Вот как вы оцениваете, как композитор, как пианист концертирующий? Говорят все время о том, что идет такое снижение планки публики, что российская публика, та, которая была раньше, скажем, 20 лет назад, 30 лет назад, она была думающая, она готова была воспринимать что-то. Сейчас этого нет. Потому что разорвана какая-то связь поколений или уходит... Вот как вы бы оценили? Действительно это так? Или это просто каждый век своя публика приходит новая и идет естественное изменение?
Я думаю, что это не только в России, но это такая общемировая тенденция в снижении вот этой планки культурной, этической, эстетической, и, соответственно, не может не повлиять на публику концерта вообще, но слушатели, которые приходят на концерты в филармонию, в большинстве своем, ну, исключая тех, кто приходит, потому что это модно стало, потому что президент приходит, в большинстве своем планка та же. Вот, и мы иногда недооцениваем нашу публику, а ей нужно верить и как бы любить публику. Нужно.
Обратная связь существует? Вот вы, когда проводите свои концерты, понимаете, а вот, может быть, это нужно было сделать по-другому или как-то вот потому, что публика не так реагирует?
Это очень тонкий, очень сложный вопрос контакта с публикой. Я очень люблю выступать в концертах именно потому, что есть взаимный ток. Если он присутствует в концерте, все получается. Даже могут быть какие-то промахи в исполнении, могут быть какие-то неполадки, неудачи. Но если публика реагирует, получается событие. Если же публика остается холодной, ну, в Петербурге публика довольно такая чопорно-холодная. И чтобы ее разогреть, ну, многие артисты знают это, и, думаю, согласятся со мной, трудно. Но если уж ее разогреешь, то вот этот ток — это самое приятное ощущение от выхода на эстраду.
Многие ваши программы сделаны очень интересно и достаточно неординарные представляют проекты. Вот каким все-таки образом происходит формирование, насыщение фестиваля какими-то событиями?
Я каждый раз, размышляя об предстоящем, скажем, через год фестивале, но первая мысль у меня такая, что надо прекратить вообще эту деятельность, потому что невозможно. Это вот, я человек очень, к сожалению, неорганизованный, в жизни происходит многое спонтанно, но, тем не менее, как лепится, скажем, скульптура или как создается произведение, я говорю только о себе. Я ощущаю вот этот образ, который, в принципе, Микеланджело сказал, что я отсекаю ненужное. Отсечь мне, к сожалению, не удается то, что, может быть, надо было бы. Многие хотят участвовать в фестивале. Круг друзей музыкантов, художников расширяется. Вот, и среди них есть действительно очень хорошие... Я думаю, что все замечательные. Знаете, как Горький всегда плакал, когда ему кто-то читал книжку новую. Ему очень нравилось, что кто-то в принципе пишет. Но мы стараемся держать высокий тонус этой планки профессиональной в этих искусствах. Выстраивается, с одной стороны, спонтанно. Вот мне предлагают, а давай я в следующем году сыграю вот это или это. Вот сначала я набираю, кстати, вот, количество. А потом я пытаюсь сформировать из этого программы. И вы знаете, получаются довольно стройные.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор», участники которой обсудят социальную миссию телевидения. Умеет ли телевидение рассказывать о милосердии и показывать работу волонтеров? В гостях у Анны Качкаевой актриса Чулпан Хаматова, заместитель директора Федерального центра детской гематологии Галина Новичкова и автор фильма «Белая кровь», руководитель отдела документальных проектов канала НТВ Алексей Поборцев. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью произошел взрыв в подвале многоэтажного общежития на улице Подъемная. Пострадавших нет, причина взрыва выясняется. В Самаре правозащитники планируют провести сегодня у здания областного Верховного суда пикет в защиту политзаключенных, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Таллине проходит двухдневная конференция председателей парламентов стран-членов Совета Европы. Представители 46 государств обсуждают роль европейских парламентов в развитии демократии. На индонезийский остров Ява, пострадавший от мощного землетрясения, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего мира. По последним данным, жертвами землетрясения в минувшую субботу стали свыше 5400 человек. Около 200 тысяч остались без крова. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Среди них два сотрудника американской телекомпании CBS, военнослужащие США и переводчик. Они были убиты в Багдаде при взрыве мины, заложенной на дороге. Еще одна журналистка тяжело ранена. В столице Восточного Тимора Дили не прекращаются акты насилия. Разграблен, в частности, офис генерального прокурора. Здание атаковала группа повстанцев, вооруженных дубинками и ножами. О жертвах не сообщается. Европейский Союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организаций «Тигр освобождения Тамил и Лама». Решение, обнародованное в понедельник, предусматривает замораживание всех счетов организации. В Риме свыше 300 экспертов обсуждают проблему борьбы с эпидемией птичьего гриппа. Участники международной конференции пытаются выяснить, каким образом вирусу удалось так быстро распространиться на трех континентах – в Азии, Африке и Европе. В России сегодня начинаются испытания на добровольцах вакцины от птичьего гриппа. Как сообщает Интерфакс, клинические испытания вакцины, произведенной на основе вьетнамского штамма вируса, пройдут на 240 пациентах и должны завершиться к середине августа. Бразильский писатель Пауло Коэльо завершает двухнедельную поездку по Транссибирской магистрали. Сегодня он посещает Владивосток.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Определена система пропуска туристских автобусов в пунктах пограничного контроля во время проведения в Петербурге саммита «Большой восьмерки». Напомним, что с 15 по 17 июля этого года самолеты зарубежных авиакомпаний будут садиться в аэропортах сопредельных государств Финляндии и Эстонии, где туристов будут встречать и провожать туроператоры Петербурга. Это может привести к большому скоплению экскурсионных автобусов в том и другом направлении на контрольно-пропускных пунктах Торфяновка и Ивангород. Пограничное управление по Северо-Западному федеральному округу проинформировало, что в период проведения саммита стран Большой Восьмерки пункты пропуска будут работать в соответствии с имеющимися технологическими схемами пропуска, но при этом органы пограничного контроля готовы учитывать изменения маршрутов движения туристических групп. Генеральный директор завода «Левиз» Юрий Никулин находится в одной из петербургских больниц в тяжелом состоянии. Напомним, что на прошлой неделе 70-летний инвалид второй группы Юрий Никулин был задержан в Петербурге и отправлен в Москву. Там его сутки продержали в изоляторе временного содержания. В субботу Басманный районный суд Москвы отказал Генеральной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об аресте генерального директора «Левиза» и отпустил Юрия Никулина без предъявления обвинения. По второму номеру сложности тушили сегодня рано утром пожар в здании факультета менеджмента Петербургского государственного университета на Васильевском острове. Пожар начался в 6 часов утра, и вскоре ему присвоили второй номер сложности. В результате пожара выгорело 350 квадратных метров чердака. Никто не пострадал. Активисты Международного фронта освобождения животных распространили заявление об очередной акции, якобы проведенной в питомнике лабораторных животных Рапполова под Петербургом. По утверждению рождению защитников живой природы им удалось освободить из неволи около 1500 крыс. В самом питомнике пока что не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. Защитники животных утверждают, что ночью 27 мая они пришли на территорию питомника лабораторных животных Российской академии медицинских наук. Сломали замок на одном из бараков, где находились крысы, сложили их в сумки и оставили на стенах надписи «Вивисекторы-террористы» и «Они не для опытов». По словам представителей фронта освобождения животных, все крысы, освобожденные из питомника, в настоящее время находятся в безопасности, там, где их жизни защищены от жестоких людей. В Петербурге зафиксированы первые случаи заболевания клещевым энцефалитом. Как сообщили в пресс-службе больницы имени Боткина, сейчас в медицинском учреждении находятся два пациента с диагнозом клещевой энцефалит. Также 22 поступивших в больницу после укусов клещей специалисты лечат от клещевого боррелиоза. Напомним, что на 21 мая в городе зарегистрировано 3223 пострадавших от укусов клещей, в том числе 685 детей.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях композитор, художественный руководитель Международного фестиваля искусств Сергей Осколков и его друзья. Сергей Осколков, Сергей Александрович. Ну, наверное, самое интересное, во всяком случае, мне так показалось, для меня, а может быть, и самое неординарное, это вот проект цвета, света, музыки. Действительно, сколько себя помню, сколько изучали теорию музыки, пытались люди как-то соединить цвет и музыку. Почему такое непреодолимое желание вот соединить?
Соединить? Ну, вы знаете, я говорил как-то на какой-то пресс-конференции, на прошлых фестивалях о том, что все сочетается со всем. Это такое странный лозунг, утверждение, спорное, со мной могут не согласиться. Как, скажем, хронологически, я считаю, что в искусстве нет хронологии. Неважно, написана картина Леонардо да Винчи 300 лет назад, или сейчас кто-то из художников написал другую картину, музыка написана Палестрины в среднее там, возрождение, или современный композитор. Если сейчас мы воспринимаем искусство, оно современно. Вот, то есть соединимо. Вот, что касается проекта, именно ну, Валентин Афанасьев возражает против определение светомузыка. То есть это светомузыкальный, световой музыкальный строй. Это функциональное соответствие звука и цвета. И здесь, конечно, Валентин Владимирович и вчера на пресс-конференции, и всегда он говорит очень ясно и точно о своем открытии в этой области. Безусловно, это интересно. Вот я перед нашей встречей еще раз смотрел, пытался обозреть программу фестиваля. В этом году это очень насыщенная и большая по количеству мероприятий программа. И на каждом из событий мне хотелось бы остановиться. Я понимаю, что это невозможно в рамках разговора.
А вот давайте тогда сделаем так. Для вас, например, выступление какого-либо участника или, может быть, какой перформанс вы сами ждете с очень большим нетерпением, с любопытством, потому что, с одной стороны, знаете, что будет, а с другой стороны, ожидаете какого-то сюрприза.
Ну, сюрпризы нас поджидают на каждом шагу, так что я с любопытством думаю, чем все это закончится. Не могу отдать предпочтение ни одному из событий фестиваля, которое бы я выделил.
Политкорректно. Хорошо.
Это действительно так. Ну, другое дело, что есть концерты, в которых я сам участвую как пианист, скажем, или как композитор, они просто более волнительны для меня, как для музыканта. Вот. Но мне интересно, та же программа «Зримая музыка» в Смольном соборе, масса технических проблем и вопросов. Мы не знаем, удастся ли затемнить купол Смольного собора, чтобы свет хорошо воспринимался. Может быть, не надо его. Понимаете, если не надо, то, может быть, солнце помешает или, наоборот, поможет. Вечернее белых ночей солнце петербургское.
А вот то произведение, которое вы будете исполнять, оно же написано вами именно для этого проекта. Каким образом? Вот я понимаю, что вы еще и художник. Надо сказать нашим слушателям, что вы пишете картины. Совсем по-особому, наверное, по-особому чувствуете цвет. И все-таки вот создавать для этого вида искусства трудно было?
Ну, вот было здесь не совсем так, потому что произведение создается. То, что я буду показывать на этом концерте 18 числа, это будет некий фрагмент. Нет, это не импровизация, это зафиксированное произведение, но это не будет произведение для хора и оркестра, как вся остальная программа. И там будут шедевры оперные, это будут хоровые фрагменты из Верди, скажем, не знаю, Сен-Санса, Кармина Бурана, Орфа. Вот. Есть, но мы решили не торопиться и не предварять вот то, что мы делаем с Валентином, потому что это совместное наше творчество. Я пишу сочинение, которое невозможно вот сейчас поторопить. Можно было бы показать уже сейчас, но рано. И я буду играть на электронном специальном инструменте, который специальной программой соединен с прожекторами, и это будет видно, и публика, я думаю...
Каким образом? Вот когда-то, когда возникла только нотная грамота, она совсем была не такая, как ныне привыкли мы видеть ноты, совсем по-иному записывались значки. Как записываете тогда свое произведение вы, чтобы именно вот тот колорит передать, который... Вы видите. Я имею в виду
свет. Вы имеете в виду свет?
Свет, да, свет.
Ну...
Или так же, как сделал когда-то Вивальди, когда писал «Времена года», он первый, по-моему, в партитуре начал писать какие-то подстрочные рекомендации для исполнителя.
Подстрочные рекомендации, безусловно, существуют, но сама запись абсолютно традиционна. Вот. И если, скажем, взять книгу Афанасьева вот об этой его теории, то 85% этой книги содержат формулы, математические доказательства правоты его теории, вот, и никакой художественности. Музыканты народ вообще очень прагматичный в плане того, что нужно сыграть. Был хороший еще анекдот про дирижера, который пришел в оркестр и сказал, что вот здесь дуновение ветерка, а здесь немножечко вот шум волн слышите, а здесь аромат цветов. А первый скрипач в концертмейстер оркестра тихонечко говорит: так, в конце смычка. Вот одно указание, и все становится так, как хотел бы дирижер, вот этими образами. То есть образность достигается профессионализмом и точностью записи. А нотная запись именно светового, может быть, потом это будет как-то трансформироваться. На сегодняшний день это нотная запись, именно нотная партитура на 5 строчках.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вообще цвет и музыка, это давно уже рассуждали, потому что 7 нот, 7 цветов, и как бы совместимо это все. Ну, вот никак никто не может совместить, очень трудно оказалось. Вообще это очень здорово, что вы художники, музыканты, все это объединяете. Вопрос такой, помогает ли вам государство? Сейчас ведь министр культуры – это музыкант, начальник консерватории, в общем-то. Но последнее время все чаще мы наблюдаем, как музыканты между собой не ладят, как издеваются над Ростроповичем и как...
Оборвался звонок, ну, в общем-то, понятно.
Да, вопрос понятен. Что касается помощи государства, это вопрос сложный и не для 3 минут рассуждения на эту тему. Да, некие государственные органы, скажем, не знаю, отдел культуры Петродворцового района помогают нам, как могут, муниципальное образование помогает. Но
вы, наверное, и не рассчитывали на особую помощь государства, когда начинали? Или
начинали, вообще не рассчитывали, хотя, знаете, еще советские такие ощущения о том, что должны. Никто ничего не должен. И те люди, которые, и организации, которые помогают, это чистое меценатство. Вчера на пресс-конференции меня спросили, а что, собственно, вот имеют люди, которые вам дают деньги? Ну, денег не так много, к сожалению, но эти люди имеют чисто духовное и моральное удовлетворение. И, скажем, замечательная ассоциация «Русская культура» и Дмитрий Иванович Ивашинцев, сопредседатель этой ассоциации, удивительный человек, он поэт, вот, и у него горящие глаза. Он радуется всему, что если он имеет возможность помочь и финансово, вот не он лично, а ассоциация его, он просто рад этому. Или много удивительных людей, которые... Строительная компания «Ремекс 95». Можно... Я, ничего, что я говорю в эфире о нашей...
Да, по-моему, помощи. Должны знать, да, своих героев, потому что вот, да, это одна из каких-то таких тем о том, что меценатство, спонсорство в хорошем смысле слова — это благотворительность. Вот сейчас в России не знают, как с этим обращаться. С одной стороны, да, помогите, а благодарность-то должна быть вот хотя бы чисто человеческая.
Я еще хочу сказать вот о чем. Во-первых, мы благодарны любой помощи, как финансовой. Там, кто-то может дать автобус для перевозки оркестра, кто-то может, не знаю, афишу бесплатно издать. Спасибо. Вот, но с государственными органами сложно еще потому, что, скажем, маленькие деньги. Но отчетность за эти деньги немыслимая. Я думаю, что мы утеряли вот этот момент доверия и любви друг к другу. При том, что любят меня в отделе культуры. Но они вынуждены требовать с меня всяких этих
потому
отчетов.
Что требуют с них.
Требуют с них. Да. А когда дают люди, вот меценаты, они мне верят, они понимают, что я не куплю на эти деньги автомобиль себе другой, вот, а что я потрачу эти деньги на артистов же и на музыку.
Через минуту мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями. Сейчас 9:45. Напомню вам заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре у здания Верховного суда области местные правозащитники планируют провести сегодня пикет в защиту политических заключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. Россия в ближайшие 9 лет намерена потратить на закупку вооружений почти 5 триллионов рублей. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов стали около 50 человек. Европейский союз вслед за США и Канадой внес в список террористических организацию «Тигры освобождения» и «Лама». Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала к введению экономических санкций против Ирана. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с Сергеем Осколковым, композитором и художественным руководителем фестиваля искусств Сергей Осколков и его друзья. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Сергей Александрович, а вот нету никакого лейтмотива, скажем так, фестиваля или посвящения кому-то или чему-то?
Посвящения бывают. Ну, допустим, фестиваль, который совпал с 200-летием Александра Сергеевича Пушкина, был почти целиком посвящен Пушкину. Сейчас год Моцарта, год Шостаковича, это юбилейные даты. И, конечно, ряд мероприятий мы посвящаем.
Вот как раз я о Шостаковиче очень хотела поговорить, потому что 250-летие Моцарта отмечал весь мир. А вот 100-летие Шостаковича, может быть, вы знаете, потому что мне не очень удалось найти, какие будут. Понятно, что это будет сентябрь, но к этому времени Большой зал филармонии уже закроется на реставрацию. Что будет? И почему так широко... И не вынести такое имя тоже на празднование всего мира?
Я не знаю, что планируется. Какие-то существуют проекты в Союзе композиторов Петербурга о том, чтобы отметить это событие, безусловно. Вот. Есть в Петербурге живут несколько еще учеников Дмитрия Дмитриевича, профессора консерватории, которые посвящают свои произведения, скажем, памяти Дмитрия Дмитриевича. Что будет с филармонией, не знаю я, какие планируются. Но дело в том, что здесь имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, оно почему-то всегда на протяжении всей его, так сказать, творческой деятельности вот, не было ясности. То есть была ясность, что ну, почему-то...
С одной стороны, да, объявлялся гордостью советского,
да, гордость,
народа.
Да, классик и так далее. И тем не менее всегда подвергался в той или иной степени... гонением, и, ну, даже, ну, если бы было возможно там рассказывать о том, как Шостакович умер и как его хоронили. Вот это много историй. И Ростропович об этом рассказывал много, и ученики Шостаковича. Вот. То есть это фигура, которая, безусловно, ну вот есть какие-то явно признанные такие государством там, и публикой личности, которые не вызывают сомнений. Да, вот я не буду называть. А Дмитрий Ильич Шостакович, не знаю почему, почему нельзя действительно широко отпраздновать юбилей этого композитора. Появляются какие-то статьи, скажем, о том, что пусть будет там, российская музыка без Шостаковича. Вот много учеников Шостаковича. Это была большая дискуссия, я не буду говорить другое слово, в Союзе композиторов. Поэтому я думаю, что те люди, которые любят музыку Шостаковича, они придут на концерты, и концерты эти, безусловно, будут. На нашем фестивале это будет отдельные такие вкрапления исполнения музыки Дмитрия Дмитриевича. Нет специального концерта, посвященного этой дате. Но дух, так сказать, существует.
Одним из друзей вашего фестиваля был и Андрей Петров, ушедший уже из жизни. Будет ли что-то посвящено его памяти?
Андрей Павлович был членом попечительского совета фонда, и да, будет исполняться несколько его произведений в детском концерте, который будет 4 июня в Оранбауме в исполнении детей, будет исполняться несколько его произведений, и также... Я сейчас просто не вспомню. Будет еще одно сочинение Петрова исполняться, но небольшое. Это из песенного.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. Я всерьез могу вас слегка развеселить. В блокаду, я, конечно, был моложе Шостаковича, но нам передали его родственники с Дмитровского переулка, а мы жили на Поварском, большой пакет его белья. И вот я, как шутил еще в школе, что я ходил в обносках Шостаковича. Спасибо.
Ну, вот такая ремарка нашего слушателя. Я думаю, что, конечно, в Петербурге, Ленинграде, ленинградцы очень хорошо знают, любят и помнят Шостаковича, в отличие от тех политических ныне деятелей, которые не хотят широко отметить его столетие. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, самое главное, как попасть на фестивали? Это продаются билеты? Продаются ли они в любой театральной кассе? Или это нужно куда-то приходить специально?
Да, в театральных кассах продаются билеты на несколько мероприятий, но на концерт закрытия в Смольный собор 18 июня этот концерт состоится. И на концерты в Оранейнбауме, это два воскресных дня, 4 и 11 июня, можно купить в театральных кассах билеты. На концерты в Белом зале в Петергофе нужно приехать просто и купить уже непосредственно перед концертом билеты. Я думаю, что попасть на концерт можно, хотя там залы небольшие, и если кто-то хочет, то... Кроме того, существуют наши сайты, на которых можно узнать информацию. Это fandart.spb.ru и newfest.ru. Там есть программа и наши координаты.
О, еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Анатолий Николаевич из Москвы. Вот как раз вы сейчас, у вас тема Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Я сам работаю в камерном музыкальном театре московском, вы, наверное, знаете.
Геликон. Алло. Да-да.
Вот хотел бы предложить тему Шостаковича, возрождение его спектакля, шедевра «Нос». Угу. Не шел в России, в Советском Союзе 44 года, потом был возрожден у нас в Москве, но об этом очень мало говорят.
Угу. Ну, что можно сказать? Конечно, мы, просто, видимо, слушатель, когда услышал имя Шостаковича, зацепился за эту фамилию.
Нос был возрожден еще, насколько мне помнится, в Мариинском театре, в Кировском театре шел спектакль «Нос». Это уже, очевидно, начало 80-х годов.
Вот мне тоже так кажется, я, к сожалению, не обладаю.
К сожалению, средствами, силами фестиваля, который мы сейчас начинаем в этом году, мы не сможем поставить спектакль у нас, но я всегда за то, чтобы... Существует действительно в Москве камерный... Если это камерный театр «Геликон», то хорошо бы, чтобы Дима Бертман смог бы этот спектакль поставить, я был бы очень рад.
А потом привезти в Петербург.
А потом привезти в Петербург на фестиваль в следующем году.
Сергей Александрович, ну вот существует еще и фонд поддержки искусств Сергея Сколкова и его друзья. Что деятельность фонда, кроме того, что вот вы организуете фестиваль, еще какие-то есть программы специальные?
Фестиваль является такой квинтэссенцией деятельности фонда. Каждый год это кульминация, так сказать, наших усилий. Но в течение сезона с разной степенью интенсивности, некоторые сезоны более активны, некоторые менее активны, мы проводим поэтические чтения, выставки художников, пытаемся найти деньги. То есть фонд, мы не располагаем, мы не богатые люди, мы ищем эти деньги, чтобы как-то их отдать, на наш взгляд, на нужное, интересное дело. Вот. Мы в развитии и в поисках. Вот. Основная, конечно, мысль — это наш фестиваль.
А в течение вот проходящего фестиваля рождаются какие-то новые или конкурсы, или представления, или что-то, то, что было бы интересно для многих? Вот я знаю, что, по-моему, объявлен ведь конкурс на лучшую фотографию с фестиваля.
Ну, да, есть у нас сейчас молодые... Фестиваль все время привлекает молодых ребят к участию, к организации. Скажем, первый фестиваль организовали мои бывшие студенты по гуманитарному университету профсоюзов. И сейчас это такие уже серьезные менеджеры, которые работают в Москве. Вот, а тогда они только учились, и девчонки, которые бегали радостно, вот, и учились.
А что же они в Москву ушли, а вам не помогают?
Ой, не знаю. Более того, они говорят: Сергей Александрович, переезжайте в Москву, здесь так интересно.
Но да. Всегда говорят, что Москва — это единственный город, да, в России, где крутятся все деньги, и да, там возможно реализовать любые, да, идеи.
Конкурсы фотографии — это идея моих новых помощников. Надо сказать, что спасибо моим помощникам, которые существуют. Я не буду перечислять всех, потому что я кого-нибудь обязательно обижу, если не вспомню. Но вот это была идея молодых организаторов провести такой конкурс. Ну, это, скорее всего, будет интернет, такой, так сказать, конкурс на сайте. Я не знаю, хорошо это или плохо. Много фотографий. У нас сотни, а может быть, тысячи фотографий. Есть очень хороший фотограф, который на всех фестивалях делает снимки. Андрей Попенин, фотохудожник. Что будет, если кто-то из публики сделает интересные снимки, мы будем очень рады этому. Вот. А рождаются ли новые какие-то идеи? Да, бесконечно. Идей много. Как вчера сказал Дмитрий Александрович Вашенцев, были бы деньги. А идей много, мы можем очень много интересного сделать.
А все ли упирается в деньги?
Нет, в деньги...
Большинство, да? Ну, то есть для того, чтобы вынести это на более широкий... Что-то можно сделать, понятно, собравшись в кругу друзей. Но вот чтобы это то, что родилось, так камерно представить и показать, что вот оно есть, новое, что-то интересное.
Да, к сожалению, или к счастью, мы сейчас можем, знаете, как в советские времена говорили: ты что, ради денег работаешь? Вот. Или был один очень смешной случай на одном из концертов. Меня познакомили с одной дамой, сказали: очень богатая дама, вот с ней познакомься. И вот действительно, она сказала: как здорово, мне так понравился концерт. Вот я говорю: ну да, это все мы стараемся сделать. Бывают и сложности. А какие у вас сложности? Ну, деньги нужны. А зачем вам деньги? Ну, артистам нужно заплатить. А зачем им? Разве им нужно платить? Они выходят с таким удовольствием, улыбаются, поют, играют. То есть это наша работа. И за работу нужно получать деньги, зарплату. То есть, ну, мы должны есть, понимаете? Мы не только Святым Духом живем. Вот, поэтому без стеснения нужно говорить, да, искусство нужно финансировать. Более того, очень ясная и простая мысль. Академическое искусство не может быть самоокупаемым. На рынке мы не можем торговать собою. Понимаете, как в шоу-бизнесе не приносит прибыли. Только меценатские вклады. И если государство еще озаботится, что принять закон о тех налогах, которые могут...
О поддержке
спонсорства и меценатства, тогда станет несколько проще. А то, что это важнейшая тема в нашей жизни, в принципе, не только в России, но и в мире. Но в мире как-то решается, в России пока не очень. Скажем, нет закона о творческих союзах. Понимаете, когда я показываю свое удостоверение Советскому Союзу в России, и девушка на улице мне говорит: там, оставьте подпись, там, поддержку. А документ есть? Есть, говорю, документ, показываю удостоверение. Она смотрит: Союз композиторов России. Нет, это, говорит, не документ. Сейчас таких союзов очень много. А их немного. Понимаете, он один союз композиторов.
Как вы считаете, вот почему одни фестивали поживут 2-3 года и уходят со сцены, а другие продолжают существовать, привлекать, интересовать, возбуждать? В чем секрет?
О, это вопрос неведомый. Ну, во-первых, опять же, Господь Бог, ведет нас тем или иным путем. Кому-то суждено прожить столько-то, кому-то нет. Очевидно, есть и секреты, кто руководит, как руководит. Я, например, совсем не умею руководить. Но мне говорят, если ты провел 9 фестивалей, сейчас будет 10-й, никто тебе не поверит, что ты не можешь организовать. Это дается большими усилиями.
Спасибо, Сергей Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с художественным руководителем Международного фестиваля искусств Сергеем Осколковым и его друзья, композитором Сергеем Осколковым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Кремль строит региональные элиты и демонстрирует борьбу с коррупцией. Таковы некоторые темы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает верен».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио.